Глава вторая. Учиться читать? Совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, если вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из 40 тысяч московских псов, разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса». Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему 4 месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью «МСПО» – «Мясная торговля». Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла. Равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что голубой не всегда означает мясной, и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки. Далее пошло еще успешней. А он выучил в глав рыбе на углу Маховой, а потом и Б. Подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер. Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина, Чичкина. Горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн. Если играли на гармошке, что было немногим лучше милой Аиды, и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались слово «неприли», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях. Псов же постоянно, салфетками или сапогами. Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины, гау-гау-гау-страномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью, ви-на-вина, Елисеевы братья бывшие. Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу. П-Р-О. Про. Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. Неужто пролетарий? Подумал Шарик с удивлением. Быть этого не может. Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал. Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а Бог его знает, что оно значит. За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. «Вот это да, это я понимаю», — подумал пес. «Пожалуйте, господин Шарик», — иронически пригласил господин. И Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом. Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика. Страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. «Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович?» — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. «Батюшки, да чего паршивый?» «Вздор, говоришь, где паршивый?» — строго и отрывисто спрашивал господин. По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь. «Погоди-ка, не вертись!» «Шть! Да не вертись, дурачок!» «Хм! Это не парши!» «Да стой ты, черт!» «Хм! А, это ожог! Какой же негодяй тебя обварил, а? Да стой ты смирно!» «Повар-каторжник! Повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл. «Зина!» — скомандовал господин. «Смотровую его сейчас же, и мне халат». Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкала, засияла и забелела. «Э, нет», — мысленно завыл пес. «Извините, не дамся. Понимаю. О, черт бы их взял с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать, и весь бок изрежут ножиками. А до него и так дотронуться нельзя». «Э, нет, куда?» — закричала та, которую называли Зиной. Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами. Запрыгал белый передник и искаженное женское лицо. «Куда ты, черт лохматый?» — кричала отчаянно Зина. «Вот окаянный!» «Где у них черная лестница?» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. «Стой, скотина!» — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. «Зина! Держи его за шиворот, мерзавца!» «Ба, батюшки, вот так пес!» Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не к псу, а к шкафу. Раскрыла его, и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху, животом. Причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, конечно», — мечтательно думал он, валяясь прямо на острые стекла. «Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же вы меня?» И тут он окончательно завалился на бок и издох. Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бока же как будто не было. Бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети», — подумал он смутно. «Но ловко, надо отдать им справедливость».
«От Севильи до Гренады, в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.
Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. «Угодники», — подумал пес, — «это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть».
«Раздаются серенады, раздается стук мечей.
Ты зачем, бродяга, доктора укусил, а? Зачем стекло разбил, а?»
«У-у-у!» — жалобно заскулил пес.
«Ну ладно, опомнился и лежи, болван. Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» — спросил приятный мужской голос. И триковая кальсона откатилась к низу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. «Ласкайс! Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет, не поможет. Какой бы он ни был белый, красный и даже коричневый, террор совершенно парализует нервную систему. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить». Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил. «Краковской? Господи! Да ему обрезков нужно было купить на 2-гривенный, в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем». «Только попробуй, я тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а как ребенок. Тащишь в рот всякую гадость. Не сметь. Предупреждаю. Ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит.
Всех, кто скажет, что другая, здесь сравняется с тобой».
Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении, из передней, то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса.
«Шть! Шть!
Ну ничего, ничего, идем принимать». Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом. Горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку. «Ложись», — приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете, очень красивым, молодым, с острой бородкой. Подал лист и молвил: «Прежний». Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. «Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. «А сову эту мы разъясним». Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. «Молчать?» «Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик». Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу. «Хи-хи, вы маг и чародей, профессор», — сконфуженно вымолвил он. «Снимайте штаны, голубчик», — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся. «Господи Иисусе», — подумал пес, — «вот так фрукт». На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет. Морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру. Зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса даже прошла тошнота. «Тяу, тяу», — он легонько протявкал. «Молчать?» «Как сон, голубчик?» «Хе-хе, мы одни, профессор?» «Это неописуемо», — конфузливо заговорил посетитель. «Пароль Доннер. 25 лет ничего подобного». Субъект взялся за пуговицу брюк. «Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы кудесник». «Хм», — озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами. Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул. «Ай! Я тебя выдеру. Не бойтесь, он не кусается». «Я не кусаюсь», — удивился пес. Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел. «Вы, однако, смотрите», — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем. «Все-таки смотрите, не злоупотребляйте». «Я не зло...» — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться. «Я, дорогой профессор, только в виде опыта». «Ну и что же, какие результаты?» — строго спросил Филипп Филиппович. Субъект в экстазе махнул рукой. «25 лет, клянусь богом, профессор, Ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю де ла Пе. А почему вы позеленели?
Лицо пришельца затуманилось.
Проклятая жир-кость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. Им морду нужно бить, свирепея добавил он. Что же мне теперь делать, профессор? Спросил он плаксиво.
Обрейтесь наголо.
Профессор, жалобно восклицал посетитель, да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать.
Не сразу, мой дорогой, бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента.
Ну что ж, прелестно. Все в полном порядке. Я даже не ожидал сказать по правде такого результата.
Много крови, много песен.
Одевайтесь, голубчик.
Я же той, что всех прелестней, дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться.
Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.
«Две недели можете не показываться», — сказал Филипп Филиппович. «Но все-таки прошу вас, будьте осторожны».
«Профессор!» — из-за двери в экстазе воскликнул голос. «Будьте совершенно спокойны!» Он сладостно хихикнул и пропал. Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась. Вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил.
Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты.
Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеванной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.
«Сударыня, сколько вам лет?»
— очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.
Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.
«Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!»
«Лет вам сколько, сударыня?»
— еще суровее повторил Филипп Филиппович.
«Честное слово, ну, 45».
«Сударыня», — возопил Филипп Филиппович, — «меня ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна?»
Грудь дамы бурно вздымалась.
«Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас! Сколько вам лет?» — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.
51,
корчась от страху, ответила дама.
«Снимайте штаны, сударыня»,
— облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.
«Клянусь, профессор», — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе.
«Этот морец, я вам признаюсь, как на духу».
«От Севильи до Гренады»,
— рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.
«Богом клянусь», — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках.
«Я знаю, это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй. О, профессор, он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки, ведь он так дьявольски молод».
Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами. «Ну вас к черту», — мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда. «И стараться не буду понять, что это за штука, все равно не пойму». Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. «Я вам, сударыня, ставлю яичники и обезьяны», — объявил он и посмотрел строго. «Ах, профессор, неужели обезьяны?» «Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович. «Когда же операция?» — бледнее и слабым голосом спрашивала дама.
«От Севильи до Гренады».
«В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас». «Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?»
«Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого, 50 червонцев».
«Я согласна, профессор». Опять загремела вода. Колыхнулась шляпа с перьями. Потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком и теплом. Даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна. Будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста. Потом взволнованный голос тявкнул над головой. «Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?»
«Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?»
14, профессор. Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.
Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну подождите 2 года и женитесь на ней.
Женат я, профессор.
Ах, господа, господа.
Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук. «Похабная квартирка», — думал пес. «Но до чего хорошо? А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть. Он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я и красивый? Видно, мое счастье. А сова эта дрянь, наглая». Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь пустила особенных посетителей. Их было сразу 4. Все молодые люди и все одеты очень скромно.
«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес.
Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.
«Мы к вам, профессор», — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на 1/4 аршина копна густейших вьющихся волос. «Вот по какому делу.
Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду», — перебил его наставительно Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские». Тот с копной умолк, и все 4 в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд. И прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
«Во-первых, мы не господа», — молвил, наконец, самый юный из 4
персикового вида. Во-первых, перебил и его Филипп Филиппович, вы мужчина или женщина? Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной. «Какая разница, товарищ?» — спросил он горделиво. «Я женщина», — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших, блондин в папахе. «В таком случае вы можете оставаться в кепке. А вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор», — внушительно сказал Филипп Филиппович. «Я вам не милостивый государь», — резко заявил блондин, снимая папаху. «Мы пришли к вам», — вновь начал черный с копной. «Прежде всего, кто это мы?» «Мы новое домоуправление нашего дома», — в сдержанной ярости заговорил черный. «Я Швондер, она Вяземская. Он товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...» «Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?» «Нас», — ответил Швондер. «Боже, пропал Колобуховский дом», — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками. «Что вы, профессор, смеетесь?» — возмутился Швондер. «Какое там?» — смеюсь. «Я в полном отчаянии», — крикнул Филипп Филиппович. «Что же теперь будет с паровым отоплением?» «Вы издеваетесь, профессор Преображенский?» «По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее. Я сейчас иду обедать». «Мы — управление дома», — с ненавистью заговорил Швондер. «Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович. «Потрудитесь излагать ваши мысли яснее». «Вопрос стоял об уплотнении». «Довольно, я понял. Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений». «Известно», — ответил Швондер. «Но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах». «Я один живу и работаю в 7 комнатах», — ответил Филипп Филиппович. «И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку». Четверо онемели. 8-ю? Эхе-хе, проговорил блондин, лишенный головного убора. «Однако это здорово». «Это неописуемо», — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. «У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет, 3, смотровая, 4, операционная, 5, моя спальня, 6, и комната прислуги, 7. В общем, не хватает. Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?» «Извиняюсь», — сказал четвертый, похожий на крепкого жука. «Извиняюсь», — перебил его Швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Айседоры Дункан», — звонко крикнула женщина. С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше. «И от смотровой также», — продолжал Швондер. «Смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом». «Ага», — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом. «А где же я должен принимать пищу?» «В спальне», — хором ответили все четверо. Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок. «В спальне принимать пищу», — заговорил он слегка придушенным голосом. «В смотровой — читать. В приемной — одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой — осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть». «Но я не Айседора Дункан!» — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. «Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной. Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской». «Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции». «Ага», — молвил Филипп Филиппович. «Так». И голос его принял подозрительно вежливый оттенок. «Одну минуточку прошу вас подождать». «Вот это парень!» — в восторге подумал пес. «Весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас! Ох, тяпнет! Не знаю еще каким способом, но так тяпнет. Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие. Рррр!» Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так. «Пожалуйста, да, благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется». «Что?» «Совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему. Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее». «Позвольте, профессор», — начал Швондер, меняясь в лице. «Извините, у меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник, да бессмыслец. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой. Другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует». Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах. «Что же делать? Мне самому очень неприятно». «Как?» «О, нет, Петр Александрович, о, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца». «Как?» «Хм, как угодно. Хотя бы. Но только одно условие. Кем угодно, когда угодно, что угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня, чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно, я для них умер. Да, да, пожалуйста. Кем? Ага. Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку». «Будьте любезны», — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру. «Сейчас с вами будут говорить». «Позвольте, профессор», — сказал Швондер
то вспыхивая, то угасая. Вы извратили наши слова. Попрошу вас не употреблять таких выражений. Швондер рассеянно взял трубку и молвил. Я слушаю. Да. Председатель домкома. Мы же действовали по правилам. Так у профессора и так совершенно исключительное положение. Мы знаем о его работах. Целых 5 комнат хотели оставить ему. Ну хорошо. Раз так, хорошо. Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся. Как оплевал. Ну и парень, восхищенно подумал пес. Что он, слово что ли такое знает? Ну теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду. Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.
Это какой-то позор, несмело вымолвил тот.
Если бы сейчас была дискуссия, сказала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, я бы доказала Петру Александровичу. Виноват. Вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? Вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины загорелись. Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома... Заведующая, поправил ее Филипп Филиппович. Хочу предложить вам... Тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов. Взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
Нет, не возьму, кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом. «Почему же вы отказываетесь?»
«Не хочу».
«Вы не сочувствуете детям Германии?»
«Сочувствую».
«Жалеете по полтиннику?»
«Нет».
«Так почему же?»
«Не хочу».
Помолчали. «Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом...» Блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась. «Лица, которых, я уверена, мы еще разъясним. Вас следовало бы арестовать».
«А за что?»
— с любопытством спросил Филипп Филиппович. «Вы ненавистник пролетариата», — гордо сказала женщина. «Да, я не люблю пролетариата», — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело, открылась дверь в коридор. «Зина!» — крикнул Филипп Филиппович. «Подавай обед! Вы позволите, господа?» Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась, тяжело и звучно, парадная дверь. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.